Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Отличие христианина подотчетного по местной церкви.
Откроем книгу «Деяния апостолов», последний стих 12 главы и первые три стиха 13 главы. Буду сегодня в центре нашего исследования, изучения «Деяния апостолов», 12 глава, стих 25. И также первые три стиха 13 главы. Прочитаем Слово Божие. «А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Впервые в истории церкви, первой церкви, скажем так, антиохийская община целенаправленно посылает служителей на миссионерский труд. До этого ничего подобного не происходило. Миссионерская деятельность Иерусалимской церкви в основном, в большинстве своем, лишь за небольшими исключениями, не была спланирована пресвитерами, не была частью их какой-то продуманной программы. Это стало просто следствием гонений. Мы не читаем в книге Деяний о том, чтобы апостол или пресвитеры в Иерусалиме собрались вместе и молились о проповеди Евангелия по всему лицу земли. Такого не существовало. Такого не существовало. У них не было никакой программы, никакого плана. А вот антиохийская церковь, в отличие от иерусалимской, я напомню вам, это очень большая церковь, и по своему влиянию она уже, наверное, приближается к влиянию иерусалимской общины. Это многочисленная, наверное, даже многотысячная община, состоящая не только из евреев, как иерусалимская в большинстве своем, но и в том числе из язычников. И вот эта антиохийская община, она занята делом благовестия. Она занята тем, чтобы послать миссионеров в другие части мира, известного тогда мира. И, как мы только что прочитали, лидеры этой церкви молятся. В ответ на эту молитву Дух Святой повелевает отделить Варнаву и Савла на дело благовестия, и церковь в лице своих лидеров благословляет миссионеров на этот труд. И вся следующая часть книги Деяния повествует об успехах и неудачах данной миссии, данного служения Павла и его спутников. И здесь, сказав уже о значении этого отрывка, прочитанного нами отрывка, в контексте всей книги, в контексте первой церковной истории, истории первой церкви, необходимо сказать еще и о значении этого текста, о том значении, которое определяет основную тему сегодняшней проповеди. Мы видим здесь Савла, Савл, он же Павел, вместе с другими братьями, Савла, направляющегося на миссионерский труд. И мы видим здесь, что вот это первое движение Савла, его отправление в первое миссионерское путешествие – очень сильно уже только начало этого служения, уже очень сильно связано с антиохийской общиной. Апостол Павел выступает как человек, который хочет быть подотчетным лидером этой церкви. Это мы здесь у Луки подчеркивается очень, очень ясно. Но, казалось бы, Павел мог действовать независимо. Никто не может, а он мог. Почему? Почему он мог действовать независимо? Потому что он был кем? Апостолом. То есть апостол – это служитель, который имеет власть над поместными церквами. Сегодня апостолов нет, и такой власти нет ни у кого, хотя некоторые претендуют. Но тогда такая власть была. И Павел, в принципе, не нуждался, казалось бы, так вот на нашем человеческом уровне, казалось бы, не нуждался в том, чтобы отчитываться перед Антиохийской церковью и быть посланным в свое миссионерское путешествие именно лидерами этой церкви. Казалось бы, он мог сам просто сказать: «Хорошо, я пошел проповедовать, Христос призвал меня на дороге в Дамаск», сказать это и уйти. Но ничего подобного мы не видим. Мы видим, что Павел, даже будучи апостолом, он в своем служении строит такие отношения, чтобы быть постоянно подотчетным лидером, пресвитером Иерусалимской общины. Он уходит в первое миссионерское путешествие, как мы только что прочитали, направленным лидерами этой общины. А когда возвращается из этого миссионерского путешествия, он отчитывается перед этой церковью. Взгляните, здесь 14 глава, стих 26 и 28. Одну страничку вам достаточно перелистнуть. 14 глава, стих 26 и 28. «А оттуда отплыли в Антиохию», это он уже вернулся, «откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое исполнили, и прибыв туда, и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Вы видите, после Павел был направлен церковью, этой антиохийской церковью, и закончив первое миссионерское путешествие, он возвращается в эту церковь и отчитывается перед церковью за свой проделанный труд. Он бы мог сказать: «Я апостол, ну перед кем мне отчитываться? Я лично подотчетен Христу, я уже туда не пойду». Но он так не делает. И дальше его связь с антиохийской церковью очень ясно прослеживается в книге «Деяния апостолов». Из Антиохии он отправляется на Иерусалимское совещание, или как еще его называют, Первый Иерусалимский собор, и затем возвращается с этого совещания опять в Антиохию, чтобы рассказать церкви, отчитаться перед церковью о решении этого собора. После этого из Антиохии же он отправляется во второе свое миссионерское путешествие. Если сам Павел демонстрирует обязательность, подотчетность перед определенной поместной церковью, если сам апостол, то уж тем более никто из нас не вправе сказать, что совершенно не нуждается в этом. Друзья, это очень важный вопрос для вас, для меня, для церкви. Очень важный вопрос, который, мне кажется, людям не всегда просто понять. Для того, чтобы правильно духовно развиваться, для того, чтобы созидать церковь, необходимо быть не просто каким-то независимым агентом, необходимо быть не просто прихожанином, необходимо быть человеком, который глубоко осознает, что вот перед людьми, которые вы видите вокруг себя, которых вы видите перед собой, перед этими людьми вы подотчетны, вы ответственны перед этими людьми за свое хождение перед Богом. Таков Божий замысел. Слово Божие много говорит о взаимной подотчетности внутри поместной церкви. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». То есть ты грешишь, ты находишься в церкви, у тебя спрашивают, как дела, ты не можешь сказать: «Не вмешивайтесь в мою личную жизнь». Ты не можешь сказать: «Это мое личное дело». Нет. Если ты в церкви, то за свой грех ты должен отчитаться перед ближними. И это не твое личное дело, это дело всей церкви. Один из образов церкви – это тело. Если у вас травмирован хотя бы палец на руке, то палец не может сказать: «Вы знаете, это мое личное дело». Это теперь дело всего тела. Так что очень важно эту идею взаимной подотчетности понимать. Иакова 5:16 сказано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Мы должны быть открытыми, честными в отношениях с церковью. Мы обязаны отчитываться друг перед другом за духовные успехи и неудачи. Галатам 6:2: «Носите бремена друг друга». 1 Петра 4:10: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил». В общем, церковь, друзья, это дело коллективное. Это отношение взаимозависимости, подотчетности, взаимного служения. Меня нередко спрашивают, если ваша община независима, свободна от любого внешнего человеческого вмешательства, кому вы подотчетны? Я отвечаю очень просто. Своим ближним, пресвитерскому совету, членам церкви. Очень важно, друзья, понять, что взаимная подотчетность, она по Божьему замыслу должна работать именно внутри поместной церкви. Я не должен быть подотчетен людям из другой церкви, и вы не должны. Вы можете, если хотите. Я могу, если хочу. Но обязательств таких в Библии для меня нет. А вот быть подотчетным своей поместной общине у вас и у меня обязательства есть. 1 Петра 5:2. «Пасите Божье стадо, какое у вас». Эти слова «какое у вас», они имеют большое значение. Необходимо уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе. 1 Фессалоникийцам 4:12. Все эти тексты Писания, они подчеркивают, что подотчетность наша должна быть развита именно в нашей поместной общине, как и в любой другой. Мы в первую очередь подотчетны друг другу, так же, как в семье. Если ваша супруга собралась куда-то пойти, она должна сказать вам, куда она идет, не так ли? И муж должен сказать, куда он идет. И это ваша ответственность, это ваши отношения. Вы не можете просто уехать в командировку, не поставив никого в известность. Не так ли? Но у вас нет ответственности позвонить соседу и сказать, вы знаете, я уезжаю на неделю в командировку. Ну, вы можете ему сказать, если нужно там мусор вынести или что-то сделать. Если вы не сделаете, это не грех. Но внутри вашей семьи у вас есть ответственность. Так точно и здесь. Внутри поместной церкви у вас есть ответственность. За ее пределами у вас ответственности нет. Вы можете, если хотите. А если не хотите, не можете. Это ваше дело, ваше право. Так что очень важно понять эту идею о взаимозависимости внутри поместной церкви. И текст, который мы прочитали, показывает, что даже сам апостол Павел, который, казалось бы, мог этого не делать, он отчитывался перед Антиохийской церковью об конкретной, вполне определенной общиной, которая имела миссионерский дух в то время. Возможно, Павел не построил такие отношения с Иерусалимской общиной по некоторым причинам. Ну, во-первых, у этой общины не было такой миссионерской направленности, у них не было ясного плана. Во-вторых, к самому Павлу там относились подозрительно, потому что, вы знаете, он гнал церковь, на него смотрели с пренебрежением. В-третьих, к его труду относились с подозрением, ведь он должен проповедовать язычникам Евангелие, а некоторые члены Иерусалимской общины считали это слишком смелым ходом. Так что именно Антиохийская община идеально подходила для Павла и его миссионерской задачи. Подотчетность внутри поместной церкви – это путь к ее созиданию и благословениям. Несмотря на то, что Писание об этом ясно говорит, всегда находятся люди, которые этому противятся. Это удивительно, но они, наверное, не понимают, что это грех. Я еще не встречал людей, которые бы сидели и говорили, я живу в грехе, я живу в прелюбодеянии, и я буду так жить, и я не собираюсь свою жизнь менять. Ну, по крайней мере, если кто-то так говорит, к нему применяется церковная дисциплина, не так ли? Но я встречал людей, несколько раз встречал людей, которые сидят в церкви и говорят, я никого никогда не слушался, я никому никогда не был подотчетен, я всегда поступал так, как я хочу, я всегда был своевольным, я всегда делал то, что мне приходит в голову, и не собираюсь в ближайшее время ни перед кем держать отчет и никого слушаться. Это удивительное заявление о собственном грехе, собственной глупости, дерзости и непонимании, как работает церковь. И это, конечно же, грех. И такое поведение, когда человек доходит до крайности в таком поведении, это признак неверующего. Иисус сказал, овцы мои слушают голоса моего. И если человек не слушает, вообще никогда не слушает, это признак неверующего. Верующий может согрешать таким грехом, но жить в таком состоянии, как в процессе, верующий не может. Об этом сказано в первом послании Иоанна. Любой человек, находящийся в общине, отрицающий необходимость подотчетности, во-первых, делает грех, нарушая Слово Божие, во-вторых, духовно деградирует без взаимодействия с другими христианами, и, в-третьих, наносит вред своей поместной церкви, смущая духовно слабых и противодействуя духовно сильным. Это очень просто, друзья. Это еще выгодно или невыгодно для вас. Насколько вы будете строить отношения подотчетности в церкви, настолько вы будете возрастать. А насколько не будете, настолько не будете возрастать. Мне иногда, или можно сказать уже часто даже, или все чаще и чаще задают вопросы по интернету из других церквей. И одна из категорий вопросов связана со следующей проблемой. Я живу в грехе, у меня искушение, у меня похоть, я живу в грехе. Я падаю в грех. Что мне делать? Какое решение? Библию читал, молился. Чего не хватает этому человеку, чтобы победить грех? Ему не хватает отношений подотчетности. Войдите в отношения подотчетности. Каждый день рассказывайте о борьбе со своим грехом. Каждую неделю не помогает, каждый день, каждый час звоните своему душепопечителю и рассказывайте. Введите тетрадь и записывайте поведение в борьбе с грехом в течение дня. И каждый день отчитывайтесь перед благочестивым верующим за свое поведение. Это путь к победе над грехом. Подотчетность – это путь к победе над грехом. Конечно, отношение подотчетности церкви включает в себя очень много. Общение, совместную молитву. Но наибольшую пользу приносит общение с духовнозрелыми верующими, с лидерами церкви. И я хотел бы сказать о том, что подотчетность или неподотчетность померцной церкви наиболее явно проявляется во взаимоотношении с руководством общины. Ваши взаимоотношения с руководством общины, если это библейская церковь и лидеры соответствуют требованиям Писания, ваши взаимоотношения с руководством такой общины – это показатель, насколько вы подотчетны или неподотчетны церкви. Понимая все это, рассмотрим четыре отличия христианина, верующего человека, по-настоящему подотчетного в своей церкви. Первое отличие подотчетного верующего – послушание руководству церкви. 12 глава, стих 25. «А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком». Я надеюсь, вы помните, что произошло. Антиохийская община сделала щедрый сбор материальных средств и переправила их в Иерусалимскую церковь, потому что в Иерусалиме была нужда. Как свидетельствуют историки, в то время в Иудее был голод, настолько сильный голод, что некоторые люди даже умирали от голода. Эта проблема была вызвана несколькими неурожайными годами. Расстояние между Антиохией и Иерусалимом около 500 километров. В то время для преодоления такого расстояния требовалось больше 10 дней. И церковь направила для того, чтобы доставить эти средства, Варнаву и Савла. Это было очень важно. Это не просто они деньги доставили. Они развивали межцерковные связи. В Иерусалиме подозрительно смотрели на антиохийскую церковь, потому что там были обращенные из язычников. В Иерусалиме подозрительно смотрели на Савла, потому что он гнал церковь и проповедовал язычникам. И когда Варнава и Савл принесут этой церкви хороший сбор из антиохийской общины, состоящей в основном из язычников, это должно растопить лед в сердцах некоторых членов Иерусалимской общины. И они должны принять этих братьев и этот дар и согласиться, что Господь работает среди всех народов теперь. Итак, Варнава и Савл доставили средства, выполнили это важное поручение, духовное поручение, связанное, конечно, с физическими вопросами, с финансами. И после этого они вернулись в антиохийскую общину, и они проявили этим потрясающее послушание. Руководство общины дает поручение, братья выполняют его, и по возвращению, конечно же, отчитываются за выполненное поручение. Кстати, в Иерусалиме Варнава и Савл взяли с собой Марка, надеясь на его помощь в дальнейшем служении. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, насколько Савл послушен руководству церкви, поместной церкви. Получив поручение, Савл мог бы сказать: «Вы что, я апостол? Мне ли доставлять деньги из церкви в церковь? У вас что, диаконов нету там никаких? Я лучше займусь чем-то другим, более достойным, важным». А исполнив поручение, Савл не ушел по своим делам, Он спешит вернуться в Антиохию, чтобы дать отчет за проделанную работу. Савл был покорным, послушным пресвитером той церкви, в которой служил. Хотя, будучи апостолом, мог взять над ними власть. Подотчетность церкви проявляется в послушании ее руководству. Полный отказ от послушания библейским наставникам, служителям – это наиболее очевидное свидетельство о том, что человек не подотчетен церкви, не созидает церковь и, возможно, даже разрушает ее, приносит церкви вред. Приносит не успех делу Христову, а тормозит успех церкви. Итак, первое отличие подотчетного верующего – он послушен руководству церкви. Второе отличие подотчетного верующего – он сотрудничает с руководством церкви, сотрудничество с руководством церкви. 13 глава, 1 стих. «В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода Четверовластника, и Савл». И вот в этом стихе представлен пресвитерский совет, лидеры этой большой общины. И первым в этом списке Лука называет кого? Варнаву. Об этом прекрасном служителе мы много уже знаем. Он был евреем, уроженцем острова Кипр. Он служил в Иерусалимской церкви, где пользовался большим уважением со стороны апостолов, обладал мягким, дружелюбным характером. Он стал посланником Иерусалимской общины в помощь Антиохийской церкви и смог влиться в этот коллектив. И тот факт, что он идет первым в этом списке в соответствии с культурой, традициями того времени, скорее всего, указывает на то, что он стал лидером этой церкви. Вторым в списке идет Симон, называемый Нигер, то есть черный, человек с темной кожей. Скорее всего, это чернокожий служитель, либо всего лишь уроженец Африки, но, скорее всего, чернокожий служитель. Это, конечно, невиданное явление в церкви того времени. Иудеи с таким презрением относились к язычникам. Даже в современной культуре, в нашем обществе, это могло бы определенные трудности вызывать, но в той среде, особенно среди иудеев, чернокожий лидер – это очень смелый шаг, очень смелое решение. Он только, конечно, своим видом многих законников иудеев смущал, и они были очень удивлены. Далее назван Луций Кириньянин, опять не из Иерусалима, происходил из города Киринеи, расположенного в Северной Африке. Четвертым перечислен Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника. Совоспитанник сунтрофос означает вскормленный вместе, выросший вместе, сводный или молочный брат. Получается, что один из лидеров Антиохийской церкви был из высших слоев иудейского общества. Он воспитывался вместе с царем Иродой Антипой при Иерусалимском дворе. Это указывает на то, что Евангелие уже проникло в высшие слои иудейского общества, откуда происходил один из лидеров церкви. Смотрите, какие разные люди в этой общине. Лидеры. Один служитель из Иерусалимской церкви, другой чернокожий служитель, третий из Северной Африки, четвертый из высших слоев иудейского общества, пятый и последний в списке – это Савл. Апостол Иисуса Христа до обращения фарисей из фарисеев, законник, гонитель церкви, очень разнообразный церковный совет, скажем так. И обратите внимание, что Павел в этом списке, Савл в этом списке каким идет? Последним, а на что это указывает? Это указывает на то, что он еще не пользовался таким большим влиянием, он только учился, как нужно руководить церковью, он только делал первые шаги, он еще не выступает в качестве лидера, и он находится под руководством Варнавы и других лидеров Антиохийской церкви. Представьте, вот он апостол, да? А он в этой церкви не самый влиятельный человек, он находится в послушании у лидеров, которые не были такими апостолами, как он. Это говорит о его смирении, о его способности сотрудничать с руководством церкви, с разными людьми из этой церкви. Он-то сам фарисей из фарисеев. Он к язычникам, помните, как большую часть своей жизни относился? А теперь он с чернокожим братом сидит и молится о распространении Евангелия по всему миру. И это говорит о том, что он умел сотрудничать. Он умел сотрудничать, он умел взаимодействовать с разными людьми, он умел подчиняться. И это черта подотчетного поместной церкви. Подотчетность церкви проявляется в сотрудничестве с ее руководством. Я хочу спросить вас. Может быть, некоторые никогда не задумывались над этим вопросом. Я смотрю на церковь и иногда удивляюсь, как люди себе церковь представляют. У них какие-то есть проблемы, и они живут в своих проблемах, и они думают, это и есть центр жизни. Я недавно слышал, одна сестра говорит о том, что она пила таблетки, Иисус ей сказал не пить таблетки. Я думаю, вы что, действительно думаете, что Иисус не говорит лидерам, не говорит пастырям, и все, чем он заинтересован в этой части мира, это вашими таблетками? Вы что, действительно так себе представляете церковь, дело Божие, служение? Это очень странные вещи, друзья. Как вы себе представляете церковь? Вы думаете, что в центре церкви это вы и ваши таблетки, и что еще там, автомобиль, который плохо заводится, проблемы с тещей и так дальше. Но мир же не так устроен, вы должны это понять. И вы должны задавать себе вопрос, что я делаю для развития церкви, для созидания церкви, для помощи пресвитерам, поддерживаю ли я их руки? Не случайно такой образ в Ветхом Завете существует. Сотрудничаю ли я, взаимодействую я с ними, помогаю ли я им нести их бремя? Видите ли вы добрые плоды в своей жизни от такого сотрудничества? Если вы не в состоянии дать положительные ответы на эти вопросы, это серьезная проблема. Это говорит о том, что вы даже еще не начали созидать церковь и не вошли в правильные отношения подотчетности с руководством общины. Когда пресвитеры живут одной жизнью, у них проблемы одного уровня, у вас проблемы совсем другого уровня. Сотрудничества нет, нет взаимопонимания, ни о какой подотчетности не может быть и речи. У пресвитеров своя миссионерская программа, а у вас своя. Это очень странные вещи. Я был в одной церкви, благословенной большой церкви, встречался там с пастырями, с пресвитерами. И один из пресвитеров говорит мне, вот только ты сейчас зашел, а перед тобой ушел очень интересный человек из нашей общины. И я говорю, чем же он интересен? И они рассказывают, он хороший бизнесмен, у него немало средств. И он щедро жертвует свои средства. Я говорю, о, как хорошо, что он это делает. Они говорят, да не совсем хорошо. Он нас в известность не ставит, мы вообще не в курсе, что он жертвует. И куда жертвует? А он поддерживает какую-то межцерковную миссию. А в руководстве этой миссии очень странные люди, которые не соответствуют требованиям Писания. А богословие этой миссии – сплошные ошибки и заблуждения. И вот мы его пригласили и объясняем ему, брат, друг, ты поступаешь неправильно. Ты должен быть подотчетен руководству церкви. Мы должны совместную программу миссионерства развивать. Он говорит, нет, мои деньги, что хочу, то и делаю. И получается, что человек работает, зарабатывает, жертвует, думает, что делает добро, а на самом деле что делает? Зло, потому что он поддерживает людей, которые распространяют богословские заблуждения. Вот что происходит, когда нет сотрудничества, когда нет сотрудничества с руководством церкви, когда у пресвитеров свое видение, а у людей свое видение. Такого быть не должно. Вы не должны делать какой-то сбор в церкви, ставить перед собой какие-то цели и самостоятельно ходить среди людей и говорить, жертвуйте на мою идею. Вы не должны такого делать. Вы не можете собирать людей у себя дома, делать какое-то массовое мероприятие такое в церкви. И если это не является частью стратегии церковного руководства. В противном случае вы будете жить своей жизнью, а руководство церкви своей. Павел такого не делал. Павел взаимодействовал с лидерами, сотрудничал, выполнял их поручения, зависел от них, работал в команде. Это пример для нас, друзья. Это пример правильного хождения пред Богом. Итак, первое отличие подотчетного верующего – послушание руководству церкви. Второе отличие – сотрудничество с руководством церкви. Третье отличие – водительство через руководство церкви. 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Слово, переведенное как «служили», происходит от греческого «лейтургео», означающего «служить», Оно относилось к службе священников в храме. В нашем языке вы знаете слово «литургия». В греческом языке слово «литургия» также употребляли, когда говорили о добровольном служении государству, об исполнении каких-то обязанностей. Итак, лидеры Антиохийской церкви поклонялись Богу, как священники Нового Завета, принося духовные жертвы, постились и, несомненно, молились. И в этот момент Дух Святой напрямую к ним проговорил. Ну, вы знаете о том, что когда канон Писания был завершен, Дух больше никому напрямую не говорит. Тогда еще канон был не завершен, и Дух напрямую проговорил к ним. О чем он проговорил? Он сказал: «Отделите мне Варнава и Савву на миссионерский труд». Это очень интересно. Здесь не сказано, о чем молились пресвитеры. Вот они молились, поклонялись, у них такой церковный совет происходил. О чем они молились? Ну, как вы думаете, о чем они молились? Это трудно? Ну, сделайте вывод, что сказал Дух. Сделайте вывод этот на основании того, кто там был Павел, апостол язычников. Сделайте вывод, это антиохийская община, она состояла из язычников, у нее было миссионерское видение. О чем они молились? О распространении Евангелия. Они собрались вместе и молятся, и они молятся, скорее всего, и говорят: «Господи, Ты оставил нам поручение идти по всему лицу земли, проповедовать Евангелие и учить, и крестить». И они молятся об этом и говорят: «Господи, благослови нас». И Дух дает им ответ сразу же на их молитву. «Отделите мне Варнава и Савву на дело, к которому я призвал их». Очень теплое братское общение. Очень прекрасное, когда они задают вопрос, когда они молятся, и Господь отвечает им. Дух Святой отвечает им. Интересно, Дух Святой ответил церковному совету. И он говорит лидерам церкви: «Отделите мне Варнаву и Савву». Отделите от чего? От себя, из своей команды, из своей среды. Дух Святой же мог сказать напрямую Савву: «Савву, отправляйся для проповеди. Отправляйся туда, куда тебя призывает Христос». Но Дух так не делал. Он не стал напрямую обращаться к Савву или к Варнаве. Он обратился именно к руководству церкви, подчеркивая этим что? Что он ведет и направляет своих людей через пресвитерский совет, через лидеров, через руководство общины. Водительство Духа осуществляется через руководство общины. Когда непослушный, неподотчетный добрым пастырем член поместной церкви заявляет, что Бог призывает его к ответственному служению – там или там, в церкви, или посылает на миссионерский труд, можно с полной уверенностью сказать: он ошибается, обманывая себя и пытаясь обмануть окружающих. Дух, который ставит пресвитеров, истинных пастырей, не станет действовать настолько непоследовательно, чтобы в обход этих пастырей руководить народом Божьим. Он бы не стал тогда запутывать. Если бы Дух хотел напрямую руководить народом Божьим, он бы тогда не ставил пастырей. Он бы не создавал эту путаницу. Дух осуществляет свое водительство через библейское руководство, если, конечно, таковое имеется. И последнее, четвертое отличие подотчетного верующего – одобрение руководством церкви. 13 глава, 3 стих. «Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». В ответ на призыв Святого Духа лидеры антиохийской общины совершили пост и молитву, и возложили руки на Варнава и Савву, отпустили их на миссию. И возложение рук говорит о том, что пресвитеры поддерживают, солидарны, одобряют их служение, и они едины с ними в их миссионерских планах. Человек, считающий себя подотчетным по местной церкви, не станет делать ничего значимого в своей жизни без одобрения ее руководства. Здесь уместно задаться простыми вопросами. Насколько пресвитерский совет одобряет все мои значимые начинания? Насколько благословляет все, что я делаю в церкви, от неформального общения до формального служения? Тот, кто не ищет такого одобрения, а напротив, действует вопреки ему, это своевольный, дерзкий, не желающий подотчетности человек. Начало любого значимого дела, от вступления в брак до переезда в другой город, любого христианского служения сравнимо с закладкой фундамента перед строительством. Получить одобрение руководства церкви подобно закладке хорошего фундамента. Бог задумал так, друзья. Бог задумал, чтобы церковь была не собранием эгоистов, которые действуют как хотят и совершенно не зависят друг от друга. Бог задумал церковь как тело, как один организм, который функционирует под руководством лидеров. Не слушайте своих наставников, не хотите с ними сотрудничать. Думайте, что Дух руководит вами напрямую в обход вашего пастыря. Не нуждайтесь в пасторском совете, одобрении своего хождения. Находясь в таком состоянии, друзья, вы никогда не принесете добрый плод в церкви. Никогда. Не сделайте ничего созидательного для Христа. Ничего. Только вред. Только вред. В лучшем случае окажетесь бесполезным, в худшем – вредоносным. Друзья, если апостол Павел, сам апостол Павел, строил отношения подотчетности с антиохийской общиной, то насколько же больше в построении таких отношений нуждается каждый из нас? Последуйте примеру благословенного Павла. Посмотрите на плоды его служения, на то здание, которое он построил, и задумайтесь о том основании, которое он заложил в построении здания своего служения. Основанием было подотчетность антиохийской церкви, откуда через лидеров церкви он был направлен Святым Духом на миссию. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!